Итак, мы продолжаем нашу беседу, и мы с вами уже много достаточно поговорили об эгоизме, и сейчас мы с вами переходим к гневу, то есть это второй враг человека. Первые три врага – эгоизм, гнев и жадность – в Ведах определяются как самыми большими деструктивными силами в этой вселенной. И Веды называют эгоизм, гнев и жадность называют тремя вратами в ад. И существует на самом деле это не аллегория, потому что на адские планеты существуют три пути. Они связаны с тремя низшими центрами психическими. И три дороги в ад есть на самом деле. Каждая дорога связана с одним из этих вот показателей. Или человек через эгоизм в ад идет, или он идет через жадность, или через гнев, или через жадность. В зависимости от того, какой экзамен судьбы он не сдал. Потому что фактически пусковым механизмом для всех проблем в жизни является эгоизм. Но это пусковой механизм. А если говорить о гневе и жадности, то это уже развитая стадия эгоизма. То есть это уже цветы. То есть если эгоизм — это семя, то гнев — это уже то, что прорастает из него. И жадность — это уже дальше, еще дальше, следующий результат эгоизма. После гнева дальше идет жадность уже. Это самые главные постулаты деградации человека. Их надо очень хорошо понять, поэтому мы больше на это время уделяем. Вообще гнев имеет две тропинки. В зависимости от того, как он действует, первая тропинка гнева имеет мужскую природу. То есть гнев разгружается через правое полушарие. В результате огненная энергия накапливается в печени, в желчном пузыре, в двенадцатиперстной кишке и в желудке. Соответственно, если огненная энергия начинается в печени, рано или поздно наступает гепатит тяжелый. Он может спровоцировать вирусный гепатит. То есть человек заболевает вирусным гепатитом. Если огненная энергия копится в желчном пузыре, то у человека развивается холецистит. То есть у него желчный пузырь воспаляется постоянно. Вот если огненная энергия копится в двенадцатиперстной кишке, что чаще всего бывает, у нее развивается язва двенадцатиперстной кишки. А если огненная энергия копится в желудке, то у него развивается язва желудка. И чаще всего, если огненная энергия там копится, там же и возникает предраковая ситуация. То есть после этой язвы дальше огненная энергия будет все больше и больше на тонком плане разъедать это место, и в конце концов это место превратится в раковую опухоль. Понимаете? Такое я видел в своей жизни несколько раз. Что прямо в месте гнева опухоль развивается. А иногда энергия гнева, она уводит, как бы уходит в другое место, и там вызывает опухоль. Я вам одну вещь скажу. Вы уж не обижайтесь на меня. Я просто для вашего блага хочу это сделать. На самом деле проклятия в жизни есть. Я говорю, что их нет. На самом деле они есть. Но не так проявляются, как вы думаете. Они не так проявляются, как вы думаете. Что кто-то вам что-то сказал, все вас проклял. Сегодня одна женщина на приеме была, у нее тоже страхи внутри. Она постоянно думает, что кто-то ее сглазил. Но это просто, это ощущение просто. Ничего общего с истиной, с реальностью не существует. Но существует одна вещь, которая называется проклятием в нашей жизни. Эта вещь существует. И, к сожалению, ей пользуются регулярно, ежедневно почти все люди на Земле. Как вы думаете, что это за штука такая, которая дает возможность отрицательной энергии входить в нашу жизнь? Что это за штука такая, которая копит энергию насилия в нашем организме, которая накапливает силу, которая разрушает нашу судьбу? Как эта штука называется? Эта штука называется употребление мяса. Фактически, когда мы едим мясо, мы вызываем благородный гнев животного, понимаете? Потому что мы думаем, что его уже нет. Вот представьте себе такую ситуацию. Допустим, для человека, для которого какого-то человека приготовили пищу, да? И он очень голодный. Он очень голодный. И вам сообщили, этого человека нет, кушай его пищу. Вы кушаете его пищу, съедаете все. И он приходит и говорит, а где моя пища? Медведи, да, пришли, и там это, Машенька, а где что-то я мой горшок там, моя тарелка. И что у них возникло там? У них возник гнев, они начали рычать, она там под стол залезла или что там, я не знаю, чем это закончилось. В общем, сказка есть об на эту тему. То есть возникает благородный гнев у человека, он думает, да что ты съел-то мое? Я же голодный, я пришел, мне готовили, а ты съел. Такой глаза сразу наливаются кровью, гнев. Так вы представьте себе, что когда вы пищу человека съели, это же ерунда по сравнению с тем, что вы едите его собственное тело, которое он привязан в миллион раз больше, чем к пище. Ведь вы поймите такую вещь, что мы же не будем есть тухлое мясо. Кто будет есть? Поднимите руку. Никто не будет. Мы едим свежее. А что значит свежее мясо? Вы знаете, что значит свежее мясо? Свежее мясо означает, что эта энергия мяса еще связана с душой. Как мясо подкрепляется? Почему оно свежее? Потому что тонкое тело связано с этим мясом еще. И оно дает ему силу жить, быть свежим. И спускать вот это, содержать эту энергию свежести. Когда человек ест такое мясо, очень вкусно, ему очень вкусно. Но он не знает, что в это время на тонком плане животное фактически... чьи возможности жить он поедает. Это животное проклинает его в своем уме. Потому что проклятия могут исходить из кого угодно. Вы, допустим, если вы не верите, вы возьмите собаку, ущипните, увидите, что она на вас разозлится. Так это вы просто ущипнули ее тело, вы ее не едите. Представьте, что вы, если вы будете его есть. Животное на тонком плане связано с телом своим, так же, как человек после смерти. И поэтому это тело сжигают, чтобы он освободился. Почему в ведической культуре тело умершего человека сжигают? Чтобы он освободился от этой связи ненужной, чтобы у него ни лишних эмоций плохих в жизни не было. Просто сожгли, освободили его, и все, до свидания. Но мы-то не освобождаем животного от тела, мы его едим, понимаете, и наслаждаемся. Пир во время чумы называется, понимаете. И животное это проклинает просто, нас проклинает. Поэтому мы, вот эта несчастная судьба, несчастная жизнь, она от этого и возникает. Понимаете, иногда человек живет и не в проворот просто, все не получается, все рушится в жизни. И то не так, но ничего не может с собой сделать. Я вам один совет дам, вы уж на меня не обессудьте. Вы просто мясо перестаньте кушать, хотя бы на месяц. И вы увидите, как ваша жизнь облегчает, облегчение. Почувствовать такое, знаете, как просвет в конце туннеля, такое, знаете, облегчение, хорошо станет, стряхнется что-то с жизни тебе тяжелое, ты думаешь, фух. Вот знаете, как вот на человека что-то висело, и он стряхнул себя, он, Господи, хорошо-то как. Понимаете, вот такое ощущение возникнет. Не предназначена эта пища для счастья, не предназначена. Просто это заблуждение, это ошибка нашей цивилизации. В Ведах написано, что до тех пор, пока люди будут есть мясо, на нашей земле будут происходить войны. Что причина войн именно убийство животных, другой причины нет, понимаете? Потому что мы, убивая кого-то, мы навлекаем на себя беду. И тот человек, который когда-то отказывается от участия в этом процессе, он побеждает свою плохую судьбу. На самом деле в Ведах существует такое понятие. Вот это вот аллегория, что Иван там царевич... подошел к одному месту, и там три дорожки было. Туда пойдешь, снег башка попадет, там сюда пойдешь, потеряешь лошадь, сюда пойдешь, жену приобретешь. Выбирай. И думаете, только дурак выберет, чтобы снег башка попала или лошадь, чтобы потерял. Я понятно, что надо идти туда, тут вопросов никаких нет, да? Но на самом деле все не так просто, как нам кажется. Потому что... на самом деле, по крайней мере, две дорожки-то уж точно есть в человеческой жизни, в человеческой судьбе. И одна дорожка означает «я ем мясо», а другая, совершенно другая дорожка означает «я его не ем». Поэтому-то этот шаг так труден. Поэтому, когда, ну, допустим, ты не ешь мороженое, кто-нибудь заметит, нет? Нет, никто не заметит. Ты не ешь пирожное, кто-нибудь заметит? Да кто заметит, кому это надо? Допустим, родители, ну не ешь ты пирожное. Ну скажешь, ты что пирожное не ешь? Да не ем я пирожное, ем мороженое. И скажешь, ну ладно, ешь мороженое тогда, нет проблем. Понимаете? Но если вы мясо перестали есть, Вот это заметят очень сильно, потому что это кардинальные перемены в жизни. И чтобы человеку такой шаг сделать, перестать есть мясо, у него в жизни будет очень много испытаний. Его судьба начнет мурыжить и так, и сяк, попытается вернуть на этот путь. Понимаете, чтобы перестать есть мясо, надо очень много усилий совершать в своей жизни. Надо очень сильно постараться победить очень многие обстоятельства, чтобы встать на этот путь. Поэтому это не такая простая вещь, это реальный очень серьезный шаг в жизни, потому что сразу навалятся силы, которые начнут тебя испытывать. Но это надо сделать. Итак, какие результаты гнева? Гнев рождает грубое поведение, грубую речь, грубое отношение к жизни, грубое отношение к людям, грубый стиль психический. То есть гнев, он вот эту внутреннюю нежность, он уничтожает в человеке. Фактически мы сотканы из любви. Наше основное свойство в жизни – это любить друг друга, понимаете, любить. А я вам не сказал, как по левому идет гнев, по левой стороне. Когда гнев идет по левой стороне, это он имеет женскую природу и связан с обидчивостью. То есть, когда гнев идет по правой стороне, он связан с таким насилием, желанием совершить насилие. «Я тебя устрою». Вот. А когда гнев идет по левой стороне, он вызывает ощущение обиды, и то есть человек как бы направляет проблему внутрь себя, но при этом ее не решает, а просто он как бы знак протеста это делает. То есть это вызывает обиду. Обида – это тоже проявление гнева, и обида тоже рушит жизнь человека. То есть от обиды страдает сердце, поджелудочная железа. В основном вот эти два органа – сердце и поджелудочная железа. Иногда щитовидная железа, кстати, страдает у женщин. И на самом деле обида точно так же действует. Она может разрушить эти органы. Сахарный диабет – это результат обиды. Точно так же ишемическая болезнь сердца – это результат обиды. Эти две болезни, которые возникают в результате обиды. На жизнь, на судьбу. Там. Обида же бывает хронической, не только там вот секундной, ежесекундной. Фактически люди с ишемической болезнью сердца, они обижены на судьбу. Поэтому если вы, допустим, я вот как врач знаю, когда в палату заходишь сердечников, с ними нельзя говорить о жизни. Вот о чем угодно можно говорить, но нельзя говорить о жизни. Потому что как только ты говоришь о жизни начинаешь, они сразу тебе начинают жаловаться на свою жизнь. И они начинают говорить, у меня такая плохая жизнь, и все вокруг меня плохие, и эти меня бросили, и те бросили. Там целую энциклопедию можно написать, какие все плохие вокруг, что сделали плохого вокруг. И все много-много-много интересного можно узнать про плохую жизнь этого человека, у которого ишемическая болезнь сердца. То есть это означает как раз гнев. Гнев, который преализовался в болезни сердца. Гнев – это очень серьезная штука на самом деле, очень серьезная. Будьте осторожны. Фактически гнев отрубает способность любить, потому что гнев что делает? Он просто изолирует нас от хороших качеств характера близкого человека. И хоть вы мне и говорите, что в вашей жизни нет такого человека, я вам сейчас одну историю напомню. Когда люди расстаются, люди вот любили друг друга, и они расстаются. Знаете, что они все подряд говорят? На самом деле между нами никакой любви и не было. Потому что какие-то что-то было, но это была не любовь. Никакой любви не было. Было что-то такое, любви на самом деле не было. И вообще, я вот раньше не понимала этого человека, не понимал, а теперь я понял, что это за свинья. Это как раз и есть гнев. Потому что этот не свинья, это человек, он был человеком, остался человеком. И что-то хорошее было однозначно. И много чего хорошего было. Но гнев не дает возможность это вспомнить. Вот в чем проблема-то заключается. Потому что человек должен иметь качественную память, чтобы вспомнить все хорошее, что было с другим человеком. Он не может это сделать физически, потому что гнев уничтожает эту возможность. Теперь, почему разваливаются семьи? Давайте поговорим на эту тему очень серьезно. Каков механизм разваливания семьи? Есть только один механизм разваливания семьи. Этот механизм называется хронический гнев. Понимаете? Если в отношениях двух человек в семье не существует очень глубокого общения, полноценного, стопроцентного общения, только ты и я, только я и ты, солнце и цветы, если такого общения не существует, то эта семья долго не протянет. Почему? Потому что гнев разрушит ее жизнь. Маленькие вспышки гнева, большие вспышки гнева будут одного человека от другого постепенно отдалять. Все дальше и дальше и дальше. Люди будут психически отдаляться друг от друга, и они не смогут друг друга ухватить. Потому что в семейной жизни только существует одна сила, которая может удержать семью, сохранить. Это искренняя беседа. Искренняя беседа с желанием понять и простить. Да, как в той песне поется. «Прости, поверь, я тебе открою дверь, да? Я прощу, никуда не отпущу». Как вы думаете, почему человек это поет? Потому что уже свершилось. Гнев разрушил жизнь этого человека уже. И теперь этот человек поет. «Прости, поверь, я тебе дверь открою». Поэтому надо понять эту вещь, что если у вас в жизни сейчас такая ситуация, что вы удаляетесь от близкого человека, вы считаете, что это не ваш человек, что он ведет себя плохо по отношению к вам, что он ничего хорошего вам в жизни не сделал, что у него вообще какая-то несовместимость астрологическая с вами. Слава Богу, мы уже узнали, что такое астрология, теперь можно на нее валить. Вот. Что у вас разные темпераменты, разные характеры с этим человеком. Вообще у вас разные интересы с ним. И вам даже не о чем с ним поговорить. Знайте, что в вашу жизнь зашел гнев. Враг номер два, который рушит жизнь очень жестким стилем. То есть этот враг, он, знаете, он имеет очень свойство такое, он не церемонится, не церемонится. Если эгоизм — это хитрый враг, он очень проникает в жизнь такой, распускает щупальца, понимаете, то есть он действует тихо, незаметно и хитро, эгоизм, то гнев — это враг, который никогда не церемонится. Он бьет прямо в самое поддыхло, понимаете? И он рушит судьбу очень резким движением. И это разрушение потом становится очень колоссальным. И проблема заключается в том, что когда он это делает, человек ничего не соображает. Ничего не соображает. Я видел много женщин, которые рушили свою жизнь и потом очень сильно каялись в этом. Очень сильно каялись. Я видел много мужчин, которые рушили свою жизнь, отношения с близким человеком. И потом, глядя на фотографии своих детей, плакали горькими слезами. Потому что их отношения с детьми были разрушены их собственной силой, понимаете, внутренней. И эта причина тому заключается в том, что люди не слишком большое значение придали тому, что они жили вот в этом состоянии друг с другом холодной войны. Холодной войны, а война означает хронический гнев. Хронический гнев — это сила, которая разрушит вашу жизнь. Допустим, вы считаете, что этот человек вам не подходит. Очень редко такое бывает, что люди долго живут друг с другом, когда они друг другу не подходят. Но это видно с самого начала. Ну и обычно вам кажется, потом начинает казаться, что это было видно с самого начала, потому что так делает гнев. Это хитрая штука вообще. Гнев — это очень хитрая штука. Единственный способ понять, подходит этот человек или нет, в чем заключается этот способ? Надо начать общаться. Надо простить человеку, принять его в свою жизнь и начать с ним общаться. Надо растопить лед его сердца, понимаете? Потому что ты начал с ним общаться, первое время не будет общения, первое время не будет контакта. То есть надо общаться. Доброта — это сила, которая растапливает гнев. Гнев — это как бы мостик между двумя людьми. Это сила, которая — это враг, который рушит жизнь, рушит судьбу. Он рушит судьбу вашу, ваших детей и так далее. Что нужно делать? Нужно преодолеть себя, пересилить. Гнев всегда побеждается. Враги означает сражаться. Это 6 врагов человека, значит, нужно сражаться. Как сражаться с гневом? С помощью доброты. То есть надо просто вот по-доброму к человеку близкому отнестись и начать с ним разговаривать, пытаться достучаться до него, понимаете? Дверь надо открыть сразу, не потом, прости, поверь. Надо сейчас открыть ее. Открыть и начать по-доброму с ним общаться. И первое время это будет как будто об стенку горох, понимаете? На самом деле доброта — это сила, которая проникает в психику человека постепенно. Если лед очень большой в отношениях, надо по-доброму общаться сквозь лед. продираться, понимаете? И потом дальше что произойдет? Контакт произойдет. Первый момент контакта, что происходит? Из человека выходит что сначала? Грязь из него сначала выходит. Яд. Если вы до него достучитесь, дальше надо быть готовым, что человек начинает вам говорить все, что он о вас думает, плохого, естественно. Он начинает с обидой говорить, говорить, говорить. И в это время что нужно делать? Пропускать все это мимо ушей. Потому что это просто выходит остатки гнева. То есть выходит вот эта вся дрянь, яд, вот это все испражнения, когда выходит. Веды рекомендуют, когда какаешь, не надо это нюхать и всматриваться не надо. Потому что это портит жизнь. То же самое веды рекомендуют, не надо делать, когда кто-то другой покакал, понимаете? Ну вы смеетесь, это правда, ведь так есть. Когда человек начинает вам обиженным голосом говорить, он фактически он какает, понимаете? И в это время надо сделать вид, что слушаешь. Но на самом деле просто как будто, ну какает человек и какает. Надо дать ему возможность покакать. Пускай себе сделает то, что нужно сделать. Это же естественная потребность каждого человека. Когда из человека выходят отрицательные эмоции, это является естественной потребностью любого человека, потому что с ними надо что-то делать. Кому он еще их выпустит? Больше никого нет. Со столбом он не будет разговаривать, понимаете? Потому что он не слушает столб, он просто стоит и все. А близкий человек слушает. Кому говорить больше, как не ему? Но надо, не надо обязательно прислушиваться, надо просто сделать вид, что слушаешь. Потому что ему в конце концов и не надо, чтобы вы его слишком слушали. Ему нужно просто выговориться. Есть даже такие санизаторы, специальности такие, которые специально предназначены для того, чтобы какашки выходили. Например, психолог. Специальность психолога. Самое главное, я вам сейчас объясню, как быть с психологом. Очень просто. Надо сесть и по-доброму настроиться к человеку. Просто приходит человек к психологу, и психолог говорит ему: ну рассказывайте, как у вас дела, как жизнь идет. И тот начинает говорить: да эти плохие, и те плохие, и все плохо, и то плохо. Начинает какашки выпускать из себя. И психолог что должен делать? Продолжайте. Рассказывай. Человек, когда покакал уже совсем, все, совсем, он говорит: спасибо вам. У нас была такая беседа, хотя психолог ничего не говорил вообще, он молчал. У нас была такая замечательная беседа с вами вообще. Мы так с вами хорошо поговорили, мне так легче стало на душе. Спасибо, я к вам еще раз приду. Только доброта дает возможность такие вещи делать. Это не является чем-то плохим, унизительным. Это является победоносной чертой характера, которая восстанавливает отношения в семье. Это является самой лучшей чертой характера, которая восстанавливает вообще любые отношения. Потому что любые отношения разрушают с помощью гнева. Гнев – это единственная сила, которая разрушает отношения. Нет другой такой силы. Гнев и злоба разрушают отношения. Это единственная вещь. И доброта – это единственная сила, которая их восстанавливает. Поэтому надо просто учиться по-доброму относиться к человеку близкому и пропускать мимо ушей то, что доброта и означает пропускать мимо ушей. Не придавать значения тем словам злым, которые он произносит. Первый раз он выговорился, второй раз выговорился, на третий раз он становится мягче. Вы заметите, что он начнет уже говорить с вами вежливее, мягко. Потому что грубость является признаком хронического гнева. Это болезнь, которую вы к больному человеку будете относиться серьезно или нет? Как вот человек сильно болен, будете с нему серьезно относиться? Нет. Когда человек сильно болен, надо все мимо ушей пропускать, потому что он несет всякую ахинею в это время. Уж поверьте мне, я врачом 20 лет работаю. Я знаю точно, когда человек сильно болеет, он просто может говорить себе всякую ерунду. И не надо придавать этому слишком большое значение. В этом заключается доброта. Точно так же, когда человек в гневе находится, он такую вам наговорит. Он потом сам извиняться будет, понимаете? Но ему наговорить надо обязательно. Потому что так устроен мир. Сначала человек должен выговориться, он сначала должен все это сказать. А потом уже с ним можно теплые отношения устанавливать. И если вы его словам не придали слишком большое значение, это значит, что вы мудрый человек. Знаете, когда человек другого человека начинает в жизни сильно уважать, когда он какому-то человеку сказал много глупостей, а тот это пропустил вот так мимо ушей, как будто этого не было, и продолжает с ним общаться так же, как раньше. Вот тогда этот человек, который выговорился, он начинает этого человека очень сильно уважать, потому что он ему может доверить свои чувства. Понимаете, он знает, что этот человек не войдет в это дурное состояние, и он очень верит такому человеку. Он считает его очень хорошим человеком. Когда хотя бы раз в жизни он глупость какую-то сказал, а тот пропустил мимо ушей. Не посчитал важным, что не отметил это в своем уме, не придал этому большое значение, а просто пропустил мимо ушей. Есть два типа людей. Одни люди могут сохранять отношения и растить их, взращивать, а другие люди не могут этого делать. И разница между ними заключается только в одном. Одни люди способны не обращать внимания на глупости, которые человек говорит близкий, и не придавать этому просто никакого значения, мимо ушей пропускать, легко относиться к этим словам, не слишком глубоко. А другие люди ко всем словам относятся слишком серьезно. Они очень большое значение придают словам. Вот. И вот это вот ощущение, желание придавать сильно большое значение словам, оно рушит отношения. Люди, которые так настроены, они не могут сохранять отношения. Они вот строят отношения, строят, потом раз, одно слово не так кто-то сказал, и все, и сразу накаляется ситуация, и человек рубит отношения, он не может простить слова. Он словам придает слишком большое значение. А слова в нашей жизни — это как ветер, понимаете? Ветер то туда дует, то сюда. Можно ветру придавать слишком большое значение, нет? Нет. Он сегодня туда подул, завтра сюда подул. И все. У него природа очень переменчивая, у ветра. Так же и слова тоже. Сегодня человек одно сказал, завтра сказал другое. Мудрый человек никогда не придает большого значения словам. Он придает большое значение только поступкам человека. Он по поступкам судит, да, о том, что происходит. По словам не надо ничего судить. Особенно в семейной жизни. Потому что семейная жизнь соткана из эмоций. Карма очень тяжелая. Очень трудно преодолеваема карма в личной жизни. Очень тяжело ее преодолеть. И поэтому надо прощать человеку всякие глупости, которые он совершает близкому. Это очень важно. Понять именно, как действовать. Доброта и означает возможность простить, поверить и понять близкого человека, как бы он себя ни вел. Я вам одну вещь скажу, очень важную. Я хочу до вас достучаться. Это очень важная вещь. У нас есть определенное мнение по поводу близкого человека. И это мнение, оно вызывает у нас очень твердое ощущение, что это так оно и есть. И если это мнение говорит вам, что в этом человеке нет ничего хорошего, лучше с ним не жить, что он на самом деле плохой человек, я в нем ошибся. Это знайте, что это мнение основано на силе, которая исходит от врага, разрушающего вашу судьбу. Это мнение очень твердое, правильное, как вам кажется, но оно соткано из полной иллюзии по поводу этого человека. И стопроцентной иллюзии, понимаете? Жить вам вместе или не жить, быть вам вместе или нет, трудиться вам вместе или нет, это все решается с помощью доброй беседы, понимаете? Если людям суждено расстаться друг с другом, то они должны это сделать и могут это сделать по-настоящему только по-доброму. Потому что на самом деле, когда человек со злобой в сердце ушел от другого человека, он в этот момент с ним не расстался. Понимаете, когда человек уходит со злобой в сердце, он расстаться не может с другим человеком, потому что злоба — это связь с другим человеком еще более сильная, чем любовь. Понимаете? Любовь, она смягчает отношения. Вот если любишь человека, ты можешь о нем не помнить, допустим, да? Просто он есть и есть в твоей жизни. Но когда злоба приходит в отношения, и ты со злобой расстаешься, ты этого человека забыть не сможешь никогда. Он всегда в твоей жизни будет вспоминаться, Потому что злоба – это сила, которая не дает возможность отношения разорвать. Ты вроде хотел разорвать эти отношения, а их разорвать невозможно, понимаете? Невозможно с помощью злобы. Единственный способ, если вы хотите с кем-то разойтись, единственный способ – это простить, поверить и начать с этим человеком общаться. И попытаться понять, понимаем мы друг друга или нет. Когда ты весь яд из него выйдет, и он начнет с тобой разговаривать по-человечески, по-доброму, и тогда начнется вот эта беседа сокровенная, которая все даст по полкам. Где-то 80% людей в этом случае остаются вместе, и отношения постепенно восстанавливают. Отношения можно растить точно так же, как растет, допустим, цветок, его надо поливать, там, ухаживать за ним. Так и отношения могут вырасти опять. На 20% бывает так, что дорожки людей разошлись. Их жизнь, судьбы разошлись, и они спокойненько расходятся друг с другом. И они оставляют хорошие отношения, дружат с друг другом. Они помогают друг другу, но вместе жить не могут. Они друг друга прощают, они друг о друге заботятся, но вместе жить не могут. Почему? Потому что дорожки разошлись, жизненные пути. Понимаете, это хорошее, когда так расходятся люди, это хорошо. Ничего в этом плохого нет. Бывает так, люди не могут быть вместе. Но для того, чтобы так разойтись, для этого что нужно сделать? Нужно доброту впустить в свою жизнь и заставить ее, свою собственную доброту, растопить злобу, вот эту силу, которая беспардонно рушит вашу судьбу. Потому что если человек бросает близкого человека в гневе, то значит по судьбе, ему положено то, что его тоже кто-то бросит в гневе, обязательно. И даже если вы будете сильно раскаиваться, все равно вам придется столкнуться с этим в своей жизни. Это неизбежность. Почему? Потому что каждый человек должен ответить за то, что он сделал. Это неизбежность. Каждый человек должен пройти этот урок. Если человек в гневе бросает кого-то, значит он получит тот же самый результат. Его тоже бросят в гневе. Понимаете? Поэтому ни в коем случае так нельзя поступать. С этим врагом не шутят. Это сила, которая стреляет. Она стреляет не холостыми патронами, понимаете? Она стреляет боевыми патронами. Мы можем иногда с этой силой шутить. Допустим, кто-то обижается, допустим, в шутку. Или злится в шутку. Но понимаете, это штука, с которой нельзя шутить. Это вещь, это энергия гнева. Она не шутливая по своей природе. Она рушит все по-настоящему. Она вызывает настоящие злокачественные опухоли, она по-настоящему рушит семьи, она по-настоящему затмевает нашу психику. Мы не можем вспомнить ничего хорошего о человеке, с которым прожили много лет. Эта сила действует по-настоящему, понимаете? Она по-настоящему рушит нашу судьбу. И с этой силой нужно очень серьезно бороться. Единственный способ с ней бороться – это доброта. По-доброму думать о человеке, учиться это делать. По-доброму означает не обращать внимания на то, что он совершил. Вот он сделал зло какое-то, надо признать себе, что он совершил под влиянием какой-то вот силы. Поймите, вот в чем заключается самая большая мудрость ведическая? Она заключается в том, что основная причина всех проблем, которые мы совершаем в своей жизни, или близкие люди совершают, это просто невежество. Отсутствие знания о том, как делать правильно. А то, что они в злобе были, в гневе, то это просто означает, они попали под влияние силы, которая им неведома и которая им на самом деле не принадлежит. Когда человек попадает под влияние злобы, он всего лишь попадает под нее влияние, понимаете? Не то, что он сам злой по природе. Наши близкие люди, которые бросили нас, которые поступили плохо, они не злые по природе, они хорошие, но они попали под влияние этой силы. Когда человек это понимает, он всем прощает. То есть добрый человек – это тот, кто способен понять, что злоба близкого человека – это результат его невежества и все. Это не то, что он злой сам по себе, потому что злому человек простить невозможно. Человек злым становится, потому что он попадает под влияние этой силы. Он становится побежденным, его побеждает этот враг, который называется гнев. Гнев его побеждает, и человек рушит в результате свою судьбу. А потом, естественно, он за это будет страдать и раскаиваться, но будет уже поздно. Как вы относитесь к биологически активным добавкам к пище? Ну, как отношусь? Нормально? Отношусь нормально. Но не ем. Потому что Природа все сделала, зачем что-то придумывать? Понимаете, люди придумывают все, чтобы деньги зарабатывать. А вы-то зачем это кушаете? Какой смысл? Ну пусть зарабатывают все деньги. Надо кушать естественные продукты, потому что в них все самое главное в жизни есть. Возьмите пшеницу, прорастите ее и покушайте пророщенную пшеницу. И вы получите все витамины необходимые, все, что нужно в жизни, вы получите просто от простой пророщенной пшеницы. Понимаете? Естественный продукт. Подскажите, пожалуйста, как бороться с начальником-деспотом, с большой буквы написано, с восклицательным знаком, слово «деспотом». И «Д» обведена несколько раз. Самый лучший способ — его придушить за углом, чтобы никто не видел. На самом деле надо понять одну вещь простую, что между вами гнев стоит просто, понимаете? Гнев стоит между вами и вашим начальником. Он деспот, да, все правильно. Но вы поймите, что не деспот не он, а сила, которая им управляет. Если вы по-доброму начнете к нему относиться, вы для себя много интересного в жизни откроете. Может быть, этот человек действительно не очень там разумный, грамотный там в отношениях и так далее. Но вы одну вещь поймете, когда вы сможете с добротой к нему относиться, к этому человеку, первое, что в вашу жизнь придет, это ощущение, что этот человек на самом деле очень несчастный. Ну что хорошего в его жизни, если он деспот? Ну что хорошего? Что у него личная жизнь складывается? Что у него есть друзья? Что у него в жизни хорошего? Он просто живет как несчастный человек на самом деле. И как относиться к этому человеку? Просто подальше держаться и все. Прощать ему, спокойно работать, улыбаться ему. По-доброму, понимаете? Деспотичные люди, им в жизни не хватает доброты от кого-то. И когда кто-то по-доброму к ним относится, они для этого человека готовы все сделать. Если у вас начальник деспот, просто по-доброму к нему начните относиться, в отличие от всех остальных в коллективе. И он вас будет очень ценить, понимаете? Очень ценить будет. Потому что ему этого не хватает в жизни. Ему нужна доброта. Но он запутался в жизни, этот человек. Он не знает, что делать дальше. Потому что я не все перечислил. Потому что я вам сейчас перечислю все, что вызывает гнев. Гордость – первая черта характера. Гордость – это воплощенный гнев. Когда человек начинает гневаться, он начинает гордиться собой. Высокомерие. Высокомерие означает, что человек считает, это следующая степень гордости, человек считает других ниже себя. Гордость – он просто собой гордится, он в себе живет как бы. Но высокомерие означает, что они хуже, я лучше. Это следующая степень. Дальше – тщеславие. Тщеславие означает, что человек наступает, это следующая степень гордости. Тщеславие – это значит, что человек наступает другим на голову уже. Они не только хуже, а ими можно понукать. Тщеславный человек понукает другими людьми. Он как бы делает такие, совершает такие поступки, которые других унижают, а его возвышают. И следующая степень гордости – это грубость. Ну, то есть жестокость, другими словами. Жестокость или тирания – желание уничтожить другого человека – это признак уже воплощенного в жизни гнева. То есть сначала идет гордость, потом высокомерие, тщеславие и жестокость – это последняя стадия, понимаете? Как это проявляется в нашей жизни? Вы, допустим, у близкого человека заметили, что он начал гордиться собой перед вами. Это может быть у мужчины, может быть у женщины. Допустим, близкий человек совершил какой-то неправильный поступок. Как можно к нему отнестись? Два варианта. Или отнестись к нему состраданием и попытаться ему понять, ну, попытаться простить ему этот поступок и научить его поступать правильно. Так делает правильно человек. Второй вариант, как отнестись к человеку, который поступил неправильно. Начать гордиться собой и начать себя считать лучше, чем он. С этого начинается разрушение семьи, с этого момента. Потому что семья предназначена для того, чтобы учиться друг у друга и учить друг друга. Если человек ошибся в жизни, надо, значит, его научить чему-то. Он поступил неправильно, надо сначала ему простить, переварить это психически и дальше начать его воспитывать. Но многие люди, когда близкий человек поступает неправильно, являются почвой для того, чтобы воспитывать себе гнев. То есть они сначала разгневались на этого человека, потом в своей жизни поставили его ниже себя, то есть поняли, ну хорошо, я поняла теперь, кто ты такой на самом деле. Или я понял, кто ты такая. Поставил человек ниже себя, этого человека, и дальше начинается культивирование гордыни своей по отношению к Нему, высокомерие, нежелание Его признавать в своей жизни и так далее. И заканчивается все жестокостью. Человек просто бросает этого человека из своей жизни. Пошел вон. Понимаете? Вот и все. Поэтому единственный способ решать ситуацию — это простить и воспитывать, если у тебя есть такой человек в твоей жизни. Как достучаться до сердца мужа-алкоголика? Следует понять, что алкоголизм — это болезнь, которая имеет двойную природу. Это болезнь, которая имеет две стороны медали, не одну. Муж алкоголиком становится, потому что жена не выполняет свои обязанности. Она не проявляет к нему энергии любви. Вообще женщина рождается женщиной только с одной целью, чтобы дарить вокруг себя любовь. Чтобы любовь стала основой жизни всех людей, которые тебя окружают. То есть женская природа предназначена только для этого, и другой цели для рождения у женщины нет. Если женщина не дарит любовь своему собственному мужу и не может достучаться до его сердца, то в этом случае он становится алкоголиком чаще всего. Он спивается просто от этого. И женщина очень уверена, что она права по отношению к нему. Как достучаться до его сердца? Надо начинать дарить любовь в любой момент. Вот, допустим, вы поняли, что он алкоголик. Поймите также, что вы ему никогда не давали любовь настоящую, качественную любовь, которая должна идти из женщины, вы ему не давали. Поэтому он стал алкоголиком. Начните ему давать эту любовь. По-доброму простите его, что он пьет. Поймите, почему это произошло, тогда прощение придет. И дальше начните дарить ему эту любовь. Дарить, дарить, дарить потихоньку. И что дальше произойдет? Дальше стадии определенные развития, сворачивание его болезни начнутся. Я уже несколько раз в жизни это наблюдал, потому что очень мало из женщин, кто способен на это, начать дарить любовь, никогда не давая ее. Но некоторые женщины просыпаются в них, они все раскаются, все понимают и начинают этот процесс борьбы за свое счастье. Они начинают дарить любовь своему близкому человеку, принимают его в свою жизнь алкоголиком, начинают ему дарить доброту свою, то есть прощать его, дарить доброту. И вот на этой стадии они начинают уже такого сильного развития этого процесса, они начинают восстанавливать отношения. И там дальше начинают интересные вещи происходить. Первая стадия заключается в том, что человек продолжает пить, но у него пропадает вкус. У нее как будто в горле встает это спиртное, вот когда жена начинает по-доброму к нему относиться. Потому что человек пьет для чего? Он уничтожает свою жизнь. Это вид самоубийства, понимаете? Человек неосознанно убивает свою жизнь просто. И в этом заключается суть пьянства, нет другой причины. Потому что если взять, глубоко оценить, вот что человек делает, когда он выпивает, что он делает? Он избавляет себя от трудностей. Понимаете, он пьет для того, чтобы стало легче. А веды говорят, жизнь предназначена для того, чтобы преодолевать трудности. Другой причины жизни нет. Когда человек хочет избавиться от трудностей, это значит, он хочет себя убить просто, и все. Некоторые люди избавляются от трудностей тем, что они спят подолгу. Некоторые люди избавляются от трудностей тем, что они, допустим, убегают от трудностей. Другие выпивают. Все это признаки самоубийства, способы убить себя, понимаете? И все. Потому что жизнь предназначена для того, чтобы получать знания, преодолевать трудности, понимаете? И жизнь специально создает трудности, чтобы человек их преодолевал. Единственное, что для того, чтобы преодолевать трудности, что нужно иметь в своей жизни? Как вы считаете? Нужна одна вещь, которая даст возможность преодолевать трудности. Эта вещь называется любовь. Любовь — это особый вид энергии, которая дает человеку надежду. Когда у человека есть любовь в жизни, он все, что хочешь, преодолеет. У него появляется надежда, понимаете? И поэтому, когда женщина начинает с любовью относиться к мужу, с добротой, то в этом случае у него уже причины пить дальше нет в жизни. Убивать себя у нее нет причины, потому что любовь входит в ее жизнь. И у него, знаете, у него это спиртное в глотке начинает застревать. Он реально не может пить. Он заставляет себя, как бы он по инерции хочет, но он не может. И потом он, следующая стадия, после того, как вот это он начал чувствовать, он начинает метаться. Потому что у него схема уже в жизни есть какая, он у себя убивает, у него вот такая установка, схема. И тут вдруг произошло что-то другое, он начинает метаться. Он не знает, что ему делать, он туда-сюда, то есть психически он появляется какая-то очень сильная неустойчивость у этого человека. Дальше она заметит в его жизни такую вещь, что периодически, когда он выпивает, он начнет раскаиваться. Он начнет подходить и говорить: «Прости меня, я такой дурак, я так много в жизни глупости сделал, я так к тебе плохо относился, ты у меня такая хорошая, я у тебя такой плохой». Это следующий этап, он начнет так себя вести. Потом следующий этап будет после этого. После этого он начнет сопротивляться вот этому процессу выпивания. То есть он начнет внутренне, он не может бросить пить, еще не сможет, потому что следующий этап будет раскаяние в трезвом состоянии. Этот человек дальше не в пьяном состоянии начнет раскаливаться с похмелья. То есть он начнет раскаиваться, когда он протрезвеет, понимаете? Дальше он будет раскаиваться в совсем трезвом состоянии. Дальше он будет искать человека, который бы его вылечил. То есть он будет искать. Он начнет кодироваться, еще что-то делать, ходить на какие-то курсы. И следующий этап у него уже после этого только появятся силы, чтобы бросить пить. Вот сколько времени понадобится на все эти этапы, я не знаю. Но если женщина не понимает, что эта болезнь общая в семье, то в следующей жизни она сама будет пьяницей. И ей тоже придется все это проделывать. Понимаете, это когда муж пьет, это уже признак такой серьезной болезни судьбы. Серьезной. То есть у человека с прошлой жизни большой долг, понимаете, когда муж пьет. Наш близкий человек является орудием для преодоления своей судьбы. Вот видите вот перед собой вот такого вот, вот этого вот перед собой, видите? Вот это ваша судьба. Воплощенная. Вот она такая. Пьяная там она или какая грубая, или злая. Это то, что вам в жизни предназначено. Это ваши прошлые жизни, ваши прошлые поступки. Как определить свои прошлые поступки? Как определить, как, кем ты был в прошлой жизни, что ты там набедокурил? Поставьте перед собой жену, детей, тещу. Поставьте всех в один ряд и посмотрите на свою судьбу. Вот она вся. Что вы там в жизни делали, вот она вся. Теща, жена, дети. Вот самые близкие люди – это судьба человека, прошлой жизни. Они олицетворение являются наших поступков прошлых. Как определить, кем я был? Надо сходить к предсказателю. Он скажет: ты был царем в прошлой жизни, царевной. Там еще чем-то там. Ты был вообще почти богом. Там какой-то дурак там тебя проклял, ты теперь родился на земле. Но ты на самом деле был таким вообще. Вот чем больше денег дадите, тем больше скажет. А надо что сделать? Надо поставить перед собой своих близких, посмотреть, вот кем я был в прошлой жизни. И все, все очень просто. Вот таким я был, понимаете? Потому что, кем мы были в прошлой жизни, в этой жизни нам жизнь уже ставит перед нами. И говорит: вот тебе, пожалуйста, результат твоей жизни. Теперь вот смотри, как с этим результатом жить. Что, по-вашему, ожидает Латвию в ближайшем будущем? Что вы думаете о солнцеедах? Ну, я думаю, что солнце они не съедят точно. Я так думаю, что все нормально с солнцем будет. Что касается Латвии... Что касается Латвии, то знайте, вы – это не Латвия. Вы – это душа, которая сегодня родилась в Латвии. Завтра она родится в Германии. Послезавтра она родится в Италии. Понимаете? То есть это душа, которая... Каждую новую жизнь приобретает новую родину, новую семью. И какая разница, что завтра будет с Латвией? Если вы начинаете жить правильно, ваша жизнь по-любому будет счастливой. Понимаете? По-любому. Если хотите знать, что я считаю, что завтра будет с Латвией, пару лет будут трудности, экономические трудности, как мне кажется. Потом произойдет какой-то прорыв на Запад, который так долго ждали большевики. Он свершится. Что-то полегче станет как-то. Но вы не отождествляйте себя с этой страной. Просто живите своей внутренней жизнью. Вы станете счастливыми по-любому, что бы ни стало в этой стране. Что касается солнцеедов, то есть люди очень гордые по своей природе. Понимаете, питаться одним солнцем, одной энергией солнца, это может только святой человек. То есть просто жить на энергии солнца, без еды, без пищи, без воды, может только святой человек. Но если человек очень гордый, он может это делать несколько лет подряд. До тех пор, пока у него дистрофия всех внутренних органов не наступит. Потому что на самом деле каждый человек может жить несколько лет без пищи и даже без воды, если определенным образом потренироваться. Но это не значит, что он всю жизнь может так прожить, понимаете? И такая, эти несколько лет жизни могут стать для него последними. Потому что потом он может реально просто умереть от того, что у него будет нехватка питательных веществ в организме. Я несколько человек таких знаю. На самом деле существуют действительно люди, которые могут жить без еды, воды и всего остального. Только питаться одной солнечной энергией. И это особые люди. Они святые по своей природе. Они безгрешные, понимаете? А остальные люди должны вот просто спокойненько жить, как все, кушать. Не надо объедаться, а кушать просто как положено. Если гнев направлен на себя. Латинскими буквами написано просто. Если гнев направлен на себя. Есть два способа направить гнев на себя. Есть первый способ, называется самоедство. То есть это такой вид эгоизма, знаете? Человек ничего не хочет делать в жизни, и он постоянно стонет. «Я такой плохой, и я такой сякой, и я работать не могу, и то не могу, и все не могу». Это на самом деле не гнев направлен на себя. Это определенный самовид самообмана. Понимаете, человек просто стонет только для того, чтобы оправдать свое нежелание что-то делать в жизни. Это вид эгоизма, вид лени. Хитрость такая самим собой, понимаете? Но другой вариант, когда по-настоящему человек гнев на себя направляет и говорит, я себе этого не прощу, я обязательно исправлю эту ситуацию, что же я такое наделал, понимаете? Это очень удивительная вещь. Это состояние называется просветлением. Это просветленное сознание. Когда человек так понял, он раскаивается очень искренне. Это просветленное состояние сознания, оно принесет человеку счастье. Этот гнев не имеет негативную природу. Он имеет природу прорыва психического. Человек, как бы направляя на себя гнев, он таким образом начинает торжествовать над своей собственной судьбой. Он как бы восстает против плохих качеств характера и побеждает потом себя. Он войну объявляет своим плохим чертам характера. На самом деле, каждый человек должен знать, что постоянно надо быть в гневе на себя. Каждую секунду жизни надо свой ум держать в состоянии холодной войны. И с другой стороны, надо очень любить свой ум и ценить его и уважать. Эти две вещи – это два качества святой личности, прямо противоположные. Святая личность никогда не дает своему уму возможность распускаться, потому что святая личность всегда очень твердо относится к уму. Разум держит ум очень твердо. И он в таком, как бы, состоянии благородного гнева. Если ум начинает куда-то нести в сторону, он говорит, стоять, иди сюда, назад, своему уму. Это очень высокий уровень развитости сознания. Допустим, человек утром проснулся, глаза открыл, и ум говорит, давай немножко расслабимся, полежим. Разум очень сильный, крепкий, человек с чувством собственного достоинства. Он говорит, стоять, вставать с постели. Молчать, сейчас пойдем в ванну. Разум очень сильный, диктует уму. И ум такой раз пошел, встал. Потому что ум контролирует же тело. Уму нужна санкция от разума. Слабый разум говорит, ну давай поспим. А сильный разум говорит, нет, у нас есть другие дела в жизни. Он может по-доброму к уму, может очень строго. Но на самом деле сильный разум, он способен разгневаться на ум. Это нормально. Почему Библия, источник, как и Веды, проверенный временем, тем не менее не запрещает употребление в пищу мяса. Мне думалось, что истина одна. Хотите знать мое мнение? Я могу его сказать. Я изучал этот вопрос, и слово «мясо» на древнееврейском, оно примерно имеет то же самое значение, что и пища. Там нет особо большой разницы. И некоторые люди трактуют, что Иисус Христос говорил «ешьте пищу», то есть имеется в виду там вегетарианское питание, потому что в Библии в другом месте написано, он расшифровал, что такое пища. Там написано, что пища – это что такое? Это растения, плоды, корни. То есть он написал, что такое пища, молочная. То есть есть в Библии такое место, там описывается, что такое пища. Мясо там не указывается. Понимаете, просто, насколько я понимаю, это неправильное понимание того, что дал Иисус Христос. Он не проповедовал мясоедение. Потому что он много раз говорил о том, что возлюби ближнего, он говорил. Потом дальше он говорил о том, что Не надо, надо защищать животных, он говорил. И он даже сам предстал перед людьми как кто? Как пастырь, он пас овец. То есть пастырь — это тот, кто защищает, понимаете, тот, кто пасет, заботится. То есть он как бы показал своим примером, что на самом деле животных не нужно убивать, нужно их защищать. Это мое мнение такое. 18-летняя девушка больна сахарным диабетом, ежедневные уколы инсулина. Возможно ли лечение и выздоровление? Я не могу вам гарантировать, что я могу вылечить эту девушку, но какое-то улучшение в состоянии возможно, если полечить в Москве. Возможно ли гневающимся высвободить энергию гнева самостоятельно, без вреда для окружающих, предупредить неприятности? Хороший вопрос, замечательный. Можно, если человек понял, что у него есть энергия гнева, то ее можно по-разному высвобождать. Как это делать, хорошо описано в фильме с участием Челентано, когда он там дрова колол. Там. Вот. То есть там разные способы описаны, как гнев высвобождать. Ну, то есть идите дрова поколите, что-то поделайте в жизни. Чтобы высвободить энергию гнева, надо начать что-то делать. Приготовьте всем вкусный пир, допустим. Сделайте что-то, пожелайте всем счастья, сидите, желаю всем счастья, там повторяйте. Ну, то есть разные способы, как высвободить гнев. Надо просто начать что-то делать для других людей. Энергия гнева выйдет, очень быстро закончится. На самом деле высвободить гнев из себя несложно, надо просто начать жить правильно. Почему он копится? Потому что человек живет в эгоизме. Человек живет в состоянии эгоизма какое-то время, ничего ни для кого не делает хорошего. И у него копится гнев. Он начинает делать что-то хорошее, гнев заканчивается. Все. Очень простая схема. У меня нет людей, которых я считаю плохими. А кому чувствовала гнев, желаю счастья. Я ощущаю одиночество. Отношения с людьми не строятся, хотя я стараюсь быть открытой. В чем причина? Причина заключается в том, что вы в прошлой жизни очень сильно набедокурили. И сейчас отрабатываете свою плохую судьбу. Вы уже встали на правильный путь, у вас уже есть сила эту судьбу плохую отработать. Продолжайте идти этим же путем, и вы увидите, что в какой-то момент в вашей жизни дверь откроется. В какой-то момент станет легче. В какой-то момент все прорвется, и плотина вот эта вот, которая мешает жить одиночество, эта плотина судьбы, она прорвется. Вы увидите, что это так. В этом нет никакого сомнения. Я могу даже видеть, когда это примерно по времени произойдет. Ну, в основном это с кармой связано. То есть не может судьба держать человека в одиночестве всю жизнь, это невозможно. В какой-то момент прорыв произойдет. Это, в этом нет никакого сомнения. Надо просто правильно поступать, правильно действовать. Надо ли учить мальчика готовить? Можно чуть-чуть, да, ему рассказать, потому что мальчику уже тоже надо как-то жить. Если он один останется, он с голоду помрет. На прошлой лекции вы критиковали ипотеку. А разве есть другой способ купить квартиру? Я не критиковал ипотеку, вы меня неправильно поняли. Я критиковал бездумное отношение к этому способу получать средства на жизнь. Я критиковал слепость, которая проявляется в том числе и через ипотеку. Если вы, допустим, берете ипотеку по своим средствам, очень трезво, а лучше брать ее совсем маленькую. И, допустим, по своим средствам что-то в жизни меняете в своей судьбе. Допустим, вместо квартиры покупаете комнату сначала, выплачиваете, потом обмениваете на две. Ну, то есть там действуйте очень мягко, аккуратно в этом направлении. То есть по своему карману. Вы это будете чувствовать так, что вы, когда выплачиваете, никакого напряжения в жизни нет. Как будто ничего не происходит. Вы не чувствуете, что у вас меньше денег сильно стало. Вот выплачиваете спокойно, и все, и никаких проблем нет. Это значит, что вы эту ипотеку будете использовать раз правильно. И она принесет вам в жизни пользу. Но если вы чувствуете, что ипотека сделала большой напряг в вашей жизни, что вы из последних сил отдаете, что это постоянные скандалы с женой, что у вас нет свободного времени, что вы рушите из-за этой ипотеки свою жизнь, живя в новой квартире, вот об этом как раз шла речь. Как часто нужно молиться? Каждый день. Надо молиться каждый день. Человек, который хотя бы один день не молился в своей жизни, этот день потерян для его жизни. Потому что каждый день на нас наваливается плохая карма, и каждый день надо сознание прочищать. Точно так же, как зубы человек каждый день чистит, он должен чистить свой разум. В этом заключается знание, которое хочу до вас донести. Сколько раз необходимо повторить молитву? Сделайте себе какое-то правило в жизни. Допустим, повторяйте молитву, допустим, 10 раз в первый день. Когда вы чувствуете, 10 раз для вас мало, начните повторять 20, потом 100, допустим, постепенно. Просто одну вещь поймите, что никогда нельзя отменять то, что начал. Вот 10 раз повторяйте, но каждый день в жизни. Сколько раз 10 раз молитва занимает времени? Одну минуту или две. Понимаете? Но каждый день. Потом дальше, следующий день больше. Если дойдете до часа в день, будет очень хорошо. Очень хорошо. Если не дойдете, хотя бы полчаса сделайте постепенно. Но чтобы это было в удовольствие, а не в напряг. И ваша жизнь будет успешной. В этом нет никакого сомнения. Потому что когда человек молится каждый день искренне, он такую силу из себя высвобождает. Он столько пользы приносит своей судьбе и судьбе близких людей. И если есть животных, то они проклинают. А какая реакция растений на то, что мы их едим? Вот какая реакция, допустим, у вас будет во сне, если вас во сне кто-то ест? Ну, обидно. Вот такая реакция у растений. Просто обидно чуть-чуть. Они не проклинают, они просто думают, вот меня едят во сне. Понимаете, они спят просто глубоким сном. Поэтому они, какая там реакция? Нет, они не замечают. На самом деле ведь высшие силы создали растения специально для того, чтобы их есть. Вот, допустим, плоды. Если вы плоды с дерева не срываете, ему хуже становится, начинает болеть. Ветки, допустим, не срываете с дерева, оно стареет. Его надо постоянно срывать ветки, чтобы оно молодело, дерево. Попробуйте, допустим, как есть такой анекдот. Поросенок без ноги ходит по огороду украинцев. И другой друг к ним приходит, говорит, а что у тебя поросенок-то без ноги? И тот говорит, а что, если я холодца захотел, мне скотинку убивать? Мы не можем отрезать ногу, да, у животного. Новое не вырастет, так? Растение ветку отрезаем, новое вырастает. То есть совсем по-другому все устроено. Животный, растительный мир. Растения специально предназначены для того, чтобы их есть. Понимаете? Их можно обрезать, обрезать, они дальше растут. Там нет такого насилия. Животного вы не обрежете, понимаете, ножку. Как мы ведь тоже прерываем их жизнь. Это факт. Веды говорят, мы без насилия жить не проживем. Поэтому человек должен каждый день совершать добрые дела для того, чтобы отрабатывать свою карму, хотя бы которая возникает в результате того, что мы употребляем пищу растения. Понимаете? Но веды говорят, в наш век, в который мы живем, невозможно совершать в наше время столько добрых дел, чтобы можно было переварить карму животных, съеденных животных. Или в крайнем случае это возможно только у очень святых людей. Очень святых людей. Большинство людей не способны переварить карму животных. Сердце отзовется, ваше сердце. Ваше сердце, изучайте эти молитвы все. А еще лучше слушайте, как молятся святые люди, разные люди. Придите туда, где молятся, послушайте эту молитву, послушайте эту молитву. Когда сердце запоет, вы почувствуете, запело сердце. Это значит, это ваша молитва. Потому что сердце, оно знает молитву. Мы уже молились какой-то молитвой в прошлой жизни в своей, позапрошлой. У нас есть какой-то духовный путь уже. И когда человек вспоминает этот путь, его сердце радуется, радость возникает великая в сердце, понимаете? Когда человек чувствует, что это его путь. Песня наступает в сердце от этой молитвы. Это значит, что все нормально, выбор произошел. Сердце отзовется счастьем, ощущением счастья. Господь покажет путь, Он укажет путь человеку. Он каждому человеку указывает его путь. Господь, высшие силы помогают. Нам надо сделать только первый шаг.